В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуминске на Вале 20:00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. У Бедина и Ванишвили есть время уходить и время возвращаться. Грузинское правительство изменилось на одну цейтею Цулукиани.
Перестановки клоунов никаких существенных изменений не принесут, но выдвижение Кубахидзе может говорить о том, в какой агонии находится Иванишвили.
Минэкономики против Минэкономики. Почему спор экономических школ в Абхазии дошел до личных выпадов?
Я могу себя назвать политиком, который не имеет никаких политических обязательств перед определенными теневыми группами.
Гость недели Сергей Шамба. Эксклюзивное интервью с ветераном абхазской политики.
Что Республика Абхазия заинтересована в налаживании равноправных, добрососедских отношений с Грузией.
Все это, а также подарки будут. Минэкономики Грузии и торговый бизнес Грузии сблизили свои позиции по вопросу послабления коронавирусных ограничений. Как услышали Путина в Грузии? Поговорим с политологом Гелой Васадзе. Рубрики «Обзор прессы» и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые с пражской студии читает моя коллега Амина Умарова.
Разговор о конфликте в Нагорном Карабахе уже можно вести исключительно в прошедшем времени. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании Совета глав государств СНГ. Алиев предостерег реваншистские силы в Армении от попыток пересмотреть трехсторонние заявления по Карабаху. Он назвал заявление президента России Владимира Путина по Карабаху важным сигналом тем силам, которые хотят помешать исполнению трехстороннего соглашения. Путин накануне вновь заявил, что Нагорный Карабах с позиции международного права является частью Азербайджана. Российский президент не считает, что конфликт вокруг Карабаха вновь вспыхнул из-за вмешательства в него неких внешних сил. Предполагаемый руководитель группы сотрудников ФСБ, сопровождавших оппозиционного политика Алексея Навального, оказался военным медиком, специализирующимся на боевых отравляющих веществах. Об этом пишет издание «Медуза», изучившее его биографию. Специализация полковника Станислава Макшакова близка к ядам, одним из которых могло быть совершено покушение на политика. Руководителем группы сотрудников ФСБ, подозреваемых в причастности к покушению на Навального, Макшакова называют авторы совместного расследования «Bellingcat», «The Insider» и «CNN» при участии «Der Spiegel». Группа, сопровождавшего Навального, созванивала с ним в дни покушения, а сам он контактировал с двумя генералами ФСБ. По данным источника «Медузы», работавших в связанных с химическим оружием структурах, сейчас Макшаков – заместитель начальника по науке Института криминалистики Центра специальной техники ФСБ. Именно под прикрытием этой организации работали сотрудники спецслужбы, сопровождавшие Навального, уверены авторы совместного расследования о покушении на него. Российские власти отрицают как и саму попытку отравления на политика, так и свою причастность к нему.
Эхо Кавказа. Новости.
Соединенные Штаты ответили на обвинения России в развязывании новой гонки вооружений, повторив ранее отклоненное Москвой предложение о продлении последнего действующего договора об ограничении стратегических вооружений. Судя по всему, это закрывает возможность для проведения переговоров в последние недели президентства Дональда Трампа. Срок действия заключенного в 2010 году договора СНВ-3 истекает 5 февраля, если президенты двух стран не договорятся продлить его на срок до 5 лет. Таким образом, избранному президенту США Джо Байдену, который вступает в должность 20 января, необходимо будет действовать быстро, чтобы уложиться в этот срок. Истечение срока действия договора положит конец всем ограничениям на развертывание стратегических ядерных боеголовок США и России, а также ракет, бомбардировщиков и подводных лодок, что, по мнению экспертов, приведет к новой гонке ядерных вооружений. Российский президент Владимир Путин в четверг написал в Твиттере: «Мы готовы к продолжению диалога с США, но нужна реакция со стороны наших партнеров». Уходящая администрация Дональда Трампа планирует внести в черный список десятки китайских компаний. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники. Около 60 фирм и их филиалов из КНР лишатся свободного доступа на американский рынок высоких технологий. Все они пополнят перечень организаций, которые Вашингтон рассматривает в качестве связанных с вооруженными силами Китая, а также причастных к милитаризации островов Южно-Китайского моря и нарушению прав человека. Министерство иностранных дел Китая назвало готовящиеся шаги неоправданным притеснением иностранных компаний и пообещало принять необходимые меры для защиты прав. 17 декабря 2020 года в Брюсселе состоялось третье заседание Совета партнерства Армения-ЕС, на котором председательствовал Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Участие принял комиссар ЕС по вопросам расширения и политики европейского соседства Оливер Вархе. Армянскую делегацию возглавлял министр иностранных дел Армении Ара Айвазян, пишет Азатутюн, армянская служба «Радио Свобода». Совет партнерства высоко оценил выполнение соглашения о всеобъемлющем расширении партнерства между ЕС и Арменией, которое охватывает широкий спектр сотрудничества в политической, экономической, торговой и других областях. Были обсуждены и другие важные тематические направления отношений Армения-ЕС. ЕС подтвердил свою неизменную полную приверженность совместной повестке дня, а также свою готовность помочь Армении в преодолении вызовов на пути реформ. ЕС и Армения также обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и в его окрестностях, роль ЕС с момента прекращения боевых действий 10 ноября 2020 года, а также и другие региональные вопросы, говорится в сообщении делегации ЕС в Армении.
Спасибо. Международные новости нам прочитала Амина Умарова. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа» – ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Время уходить, время возвращаться. У Грузии будет старое новое правительство. Кандидат на пост премьер-министра страны Георгий Гахария представил в парламент списки претендентов на министерские портфели. Интриги не случилось. Каким будет состав нового Кабмина и насколько близки к реальности слухи о возможном очередном уходе из политики лидера правящей партии Бедзин Иванишвили, выяснял Владимир Унанянц.
Коней на переправе не меняют. Кандидат на пост премьер-министра Грузии Георгий Гахария представил кандидатов в новое правительство. Все министры, за исключением ушедшей в депутаты Тей Цулукяни, сохраняют свои портфели. Место же министра юстиции займет заместитель Цулукяни Гоча Лурткипанидзе. В грузинской мечте такой подход называют оптимальным. По словам председателя комитета по процедурным вопросам в парламенте 10-го созыва Ираклия Кадагишвили, предыдущий состав правительства доказал свою эффективность.
Министр кабинета Антелам Периоч Мушаугда Сакмауте.
Кабинет министров в этот трудный период работал достаточно эффективно, и все проблемы, вызванные COVID-19, находятся под контролем. Таким образом, какие-либо радикальные изменения в составе правительства не оправданы. Изменения ради изменений нам не нужны. Мы должны сосредоточиться на решении проблем, вызванных пандемией, и нынешний состав Кабмина с этой точки зрения оптимальный. Так, в правительстве помимо премьера будет 11 министров. Силовой блок поделят между собой Иракли Гарибашвили и Вахтангу Милаури. Первый вновь возглавит Министерство обороны, второй – МВД. МИД останется в ведении Давида Залкалиани. За экономику будет отвечать Натья Турнава, а за финансы – Иваны Мачавариани. Портфель Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов сохранит Леван Давиташвили. Инфраструктурой опять займется Майя Скитишвили, а образованием, наукой, культурой и спортом – Михаил Чхенкели. Екатерина Тикарадзе по-прежнему будет отвечать за здравоохранение, а Тея Ахвледиани – за примирение и гражданское равенство. Единственное новое лицо – Гоча Лурткипанидзе. Для ведомства, которое он возглавит, таковым не является. Лурткипанидзе работает в Министерстве юстиции с 2013 года. Он принимал участие в женевских переговорах и хорошо знает поле, в котором ему придется работать. Впрочем, правительство еще могут коснуться изменения. Речь идет о том, что новый парламент может вернуться к рассмотрению вопроса о разделении ведомства Михаила Чхенкели. По мнению одного из лидеров грузинской мечты Георгия Вольского, объединение образования, культуры и спорта было ошибкой.
Не стоит ожидать важных изменений, если не считать тех планов, которые, вероятно, будут в ближайшее время реализованы. Я имею в виду отделение Министерства культуры. Что касается спорта, то идет рассмотрение этого вопроса. Мы должны принять лучшее решение. По моему мнению, само объединение этих ведомств было ошибкой.
Наряду с новым составом правительства парламенту Грузии представлена и новая правительственная программа под названием «Строительство европейского государства», подготовленная Георгием Гахария. Ее основная заявленная цель – преодоление кризиса, вызванного пандемией, быстрое восстановление экономики и структурные реформы. В то же время, согласно проекту, Грузия должна продолжить шаги по укреплению демократии и стремлению к европейской и евроатлантической интеграции. Основная задача следующих лет – институциональная, экономическая и социальная подготовка страны к подаче заявки на полноправное членство в ЕС в 2024 году. Тем временем, по информации грузинских СМИ, на ближайшие дни запланировано главное изменение в политической картине Грузии. Якобы на следующей неделе на собрании правящей партии ее лидер Бедин Иванишвили собирается вновь уйти из политики, оставив грузинскую мечту на попечение нынешнего лидера большинства Ираклия Кубахидзе. Последний уже опроверг эту информацию, заявив, что никакого съезда на ближайшие дни не планируется, равно как и не планируется отставка отца-основателя партии власти. А бывшая министр юстиции, ныне глава парламентского комитета по вопросам образования Тец Лукьяни выразила надежду, что Иванишвили останется в политике надолго.
Ни одного обсуждения, касающегося подобного вопроса, не было. Я надеюсь, что господин Бедзина Иванишвили еще очень долгое время будет включен в дела партии.
В оппозиции считают, что такой вариант развития событий лишь приблизит политическую гибель грузинской мечты. По мнению одного из лидеров Европейской Грузии Гиги Бокеря, от перестановки конечная сумма не изменится. Перестановки клоунов никаких существенных изменений не принесут, но выдвижение Кубахидзе может говорить о том, в какой агонии находится Иванишвили. А так сам Кубахидзе ничего из себя не представляет. Это просто борьба за золотую медаль между клоунами. Впервые Бедзин Иванишвили ушел из политики после завершения президентских выборов 2013 года. Тогда кандидат от грузинской мечты Георгий Маргвелашвили одержал убедительную победу в первом же туре. Миллиардер же в тот период занимал пост премьер-министра страны. Покинув должность, Иванишвили заявил, что теперь займется укреплением гражданского общества. Впрочем, уже в апреле 2018 года он объявил о возвращении в политику. На съезде правящей грузинской мечты самый богатый житель страны был избран председателем партии. Политические оппоненты, НПО и некоторые международные правозащитные организации уверены, что даже не занимая никаких должностей, Иванишвили единолично управляет государством. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
День перед Рождеством, возможно, все-таки принесет послабление в борьбе с коронавирусом. Министерство экономики и представители торгового бизнеса обсудили вопрос открытия непродуктовых площадок с 24 декабря. Этот вопрос пока, правда, остается открытым. Сторонам удалось сблизить позиции, хотя окончательное слово останется за Координационным советом при правительстве. Ираклий Аргвелидзе выслушивал аргументации сторон.
Встреча в здании технопарка между главой Минэкономики и представителями розничной торговли продолжалась около 3 часов. На ней стороны высказали свои соображения по поводу обеспечения эпидемиологической безопасности в предновогодние дни. Со стороны бизнеса было подчеркнуто, что затягивание вопроса с открытием торговых центров может вызвать эффект пружины, который приведет к образованию очередей и, как следствие, к повышению рисков распространения коронавируса. При этом Минздрав выступает против послаблений. По словам министра Екатерины Тикарадзе, недопустимо ставить на кон жизнь людей ради интересов бизнеса.
Относительная стабилизация, которая у нас сегодня есть, и положительная динамика – не повод праздновать победу. Наш призыв – ослаблять ограничения по минимуму, поскольку достигнутые результаты не вызывают особого оптимизма.
В этой связи вызывала интерес позиция Ханса Клюге, директора Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения, который находится с визитом в Грузии. Он уже провел встречу с министром здравоохранения Грузии. По окончанию встречи стороны провели пресс-конференцию, на которой представители СМИ поинтересовались у гостя, что он посоветовал бы Грузии по смягчению ограничений 24 декабря, в то время как ряд европейских стран и Турция, напротив, ужесточают меры перед Новым годом.
Изоляция в марте означала полный локдаун. Тогда все страны были испуганы распространением коронавируса и пытались спасти людей. Сегодня у нас больше знаний, мы можем защитить себя. Кроме ограничительных мер, мы также должны думать о психическом здоровье людей, а также о росте фактов домашнего насилия. Люди теряют доход, дети с ограниченными возможностями не могут получить помощь с помощью цифровых технологий. Здесь нет правильного или неправильного подхода. Баланс должен поддерживаться на основе соответствующих научных открытий, которые делаются в мире.
Подытожил Ханс Клюге. Ближе к вечеру, после завершения консультации, министр экономики Надхя Турнава выступила с заявлением для СМИ. По ее словам, бизнесу придется выполнить довольно обширный список условий, если все-таки будет принято решение открыть магазины 24 декабря.
Представители торговли заверили нас, что они не допустят очередей. Будут соблюдаться правила, введенные эпидемиологами. Они обещали, что не будет ажиотажа, который мы видели в так называемую «Черную пятницу» ноября. Это было очень плохим примером, который вызвал много вопросов в обществе. Открытие торговли возлагает большую ответственность на правительство. Сегодня мы услышали очень интересные инициативы по управлению потоками покупателей с помощью специальных ограждений и так далее.
Заявила министр. Окончательное решение по поводу смягчения ограничений будет принято в понедельник, 21 декабря, в ходе заседания Координационного совета с участием эпидемиологов. Из Тбилиси Ираклий Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Надежда на то, что подарки будут, крепится тем, что темп распространения коронавируса в Грузии немного снизился. На этой неделе число выявляемых в сутки новых случаев не превышало 3837. Однако, с другой стороны, показатель смертности остается высоким. Как это объясняют эпидемиологи, какая часть населения уже переболела ковидом и будут ли все-таки смягчены ограничения в новогодние дни, расскажет Анастасия Славинская.
Общее количество летальных случаев в Грузии превысило 2000. 49 жертв за последние сутки. Сегодня еще одна семья обвинила медиков в запоздалой госпитализации и проведении необходимого лечения. Речь идет о 32-летнем мужчине, скончавшемся в клинике Рухи, куда он был переведен из кабулетской ковид-гостиницы. Он 3 раза приезжал в поте, чтобы сделать тест. Ему было плохо, температура. Но все 3 раза лаборатория была закрыта. В ковид-гостинице ему не смогли сделать КТ. Этот аппарат у них испортился. Порчен был. Он сгорал от температуры, только 1 раз одну таблетку дали. Если было бы оказано должное внимание и поняли бы, в каком состоянии он был бы жив. Сказала родственница скончавшегося мужчины журналистам. В Минздраве пока этот случай не комментировали. Ранее в отношении аналогичных претензий от родных скончавшихся граждан в ведомстве обещали провести внутреннее расследование и затем сообщить об его итогах. Впрочем, пока никаких отчетов представлено не было. О том, что показатель смертности в ближайшее время предположительно будет расти, заявил в начале недели глава Центра контроля над заболеваниями Амиран Камкрелидзе.
Я вам прямо говорю, следующие 2 недели у нас будет рост показателя смертности, потому что довольно много людей находятся в критическом состоянии. Примерно 400 человек находятся на искусственной вентиляции легких. Это критически тяжелые пациенты, и для их спасения делается все. Впрочем, как видите, по статистике, у нас, к сожалению, смертность растет. Это было ожидаемо, так как рост смертности, как правило, происходит через 2-3 недели при росте показателя инфицирования. То есть показатель смертности проявляется через 2-3 недели.
Сказал Камкрелидзе. 9,1% жителей столицы уже переболели ковидом. Об этом в эфире общественного вещателя заявил глава Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе. По его словам, 10% – это средний показатель инфицирования в Европе.
Мы провели исследование только в Тбилиси, которое закончилось несколько дней назад. Среди взрослого населения Тбилиси 9% перенесли инфекцию. Весной у нас было такое исследование, и там показатель был 0,9. Это было рандомное исследование. Существует методика, когда по принципу случайного отбора мы исследовали 1000 граждан и увидели, у скольких из них были позитивные антитела к ковиду.
Все еще остается открытым вопрос послабления действующих ограничений в период с 24 декабря по 2 января. Согласно плану правительства, в эти дни должен заработать общественный транспорт и открыться магазины. Впрочем, ряд эпидемиологов выступили с рекомендацией не вводить послабления. Сегодня глава Минздрава Екатерина Тикарадзе заявила, что они намерены минимально снять ограничения. Однако, что подразумевается под этим, пока не пояснила. За последние сутки в Грузии было выявлено 2635 новых случаев инфицирования. Самый высокий показатель на этой неделе зафиксировали во вторник – 3837 случаев. А самый низкий – в понедельник – 1337. Правда, с учетом того, что в выходные количество проводимых тестов меньше, чем в рабочие дни. Общее количество активных случаев на сегодня – более 30 тысяч. Среди них число тяжелых пациентов – 1148. 21,5 тысячи человек лечится на дому. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Читаем прессу.
К делу Инала Джаби и протест на центральной площади Асхинваля привлечено внимание многих югостинских СМИ. Их прочитала Зарина Санакоева.
Две статьи в номере газеты «Республика» посвящены акции протеста в центре Цхинвала, где уже более двух недель стоит семья Инала Джабиева. Автор начинает статью со слов о том, что когда выйдет этот номер газеты, вдова и мать Инала Джабиева все еще будут стоять на площади. Вряд ли сейчас уместно говорить, что общество очерствело и потеряло человечность. На самом деле, одинокая фигура матери, воплощенного горя, потрясла всех, и не только здесь. Звонят из Владикавказа и в ужасе набрасываются на цхинвальцев. Вы там что, с ума посходили? Она же умрет. При этом чувство вины почему-то испытывают не те, кто может повлиять на ситуацию, а те, кто и хотел бы помочь, но понимают, что эта задача многоходовая. Многие действия, которые не просматриваются на данном этапе, пишет автор и подчеркивает беспрецедентную массовую поддержку семьи Джабиева как со стороны простых граждан, так и политиков, депутатов парламента. Автор оценивает роль оппозиции как сохранять протест в правовых рамках, не допуская манипулирования чувствами людей со стороны фейсбучных провокаторов. Но с другой стороны, они навлекают на себя подозрения властей в вынашивании планов цветной революции, и поэтому активность лидеров оппозиции заметно угасла. 3 месяца прошло в ожидании ответов на запросы депутатов, экспертизу, следственные действия, и теперь все возвращается к началу, к площади, пишет издание. Сценариев развития ситуации сегодня 5, считает автор. Они следуют. Власти выполняют требования протестующих и гарантируют тем самым справедливое расследование, что должно убедить протестующих прекратить акцию. Депутаты, лидеры оппозиции, берут ситуацию в свои руки, гарантируя добиться правды, и убеждают семью Инала Джабиева покинуть площадь и вернуться в тепло. Мать и супругу Джабиева срочно госпитализируют в связи с резким ухудшением здоровья вследствие длительного переохлаждения. Провокаторам удается обострить ситуацию на площади и вызвать столкновение с правоохранительными органами, что приведет к насильственному или добровольному прекращению акции протеста. И последнее, народ соберется на площади и присоединится к протесту семьи. Сегодня же на сайте Генеральной прокуратуры Южной Осетии появилось заявление о ходе расследования смерти Инала Джабиева. В нем ведомство фактически признало, что результаты 2 проведенных судебных экспертиз взаимоисключают друг друга. В целях соблюдения прав всех участников уголовного судопроизводства при наличии 2 противоречащих друг другу экспертных заключений, следственным органам необходимо назначить и провести 3-ю независимую комиссионную судебно-медицинскую экспертизу в ином экспертном учреждении, что существенно повлияет на сроки окончания предварительного следствия и направления уголовного дела в суд, пишут авторы заявления. И также сообщают, что к проведению новой комиссионной судебно-медицинской экспертизы также будут приглашены эксперты 111-го Главного государственного центра судебно-медицинских и криминалистических экспертиз Министерства обороны Российской Федерации и судебно-медицинский эксперт Министерства здравоохранения Южной Осетии Зарина Загоева, которые и выполнили 1-ю и 2 экспертизы. Блогер Алан Парастаев комментирует пресс-конференцию Анатолия Бибилова, которая была посвящена кризису в республике, связанному с делом Инала Джабиева. И как обычно, генерал Бибилов говорит о том, о чем другие, которым положено, почему-то молчат или говорят очень тихо. Пишет блогер, имея в виду то, что многие заявления по конкретным вопросам полагал бы делать ответственным лицам, а не главе государства. Ну вот, например, то, почему дело Джабиева не передано в суд, мог бы объяснить судья или прокурор. А о том, что государство может оплатить повторную экспертизу, вполне по рангу сообщать главному судмедэксперту или премьер-министру, или министру внутренних дел. Но нет, кто-то уверяет Ильича, чтобы говорил об этом скандальном процессе снова он. Ну и вот еще новость. В рамках уголовного дела будут продолжаться следственные мероприятия, во время которых могут появиться новые подозреваемые. Это же прямо сорвано с языка пресс-секретаря МВД или прокуратуры, пишет блогер и задается в конце вопросом, есть ли вообще у этих ведомств пресс-секретари. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Минэкономики против Минэкономики. Почему и как скрестили шпаги бывший и нынешний министр самопровозглашенной республики Абхазии в публичном пространстве, расскажет наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Острая, порой переходящая на резкости полемика в абхазских СМИ, разгорелась между бывшим вице-премьером, министром экономики и бывшим кандидатом в президенты республики Отбуром Ардзинба и нынешним вице-премьером и министром экономики Кристиной Озган. Экономическая дискуссия началась 11 декабря с большого видеоинтервью Отбура Ардзинба газете «Чегемская правда». Он начал это интервью с энергетического кризиса в стране и посвятил этой теме большую его часть. По его словам, решение властей официально легализовать нынче работу майнинговых ферм, которую затем пришлось запрещать до 1 июня будущего года, можно назвать результатом умножения некомпетентности на отсутствие логики. Перейдя к характеристике внутриполитической ситуации в республике, которая сложилась последние полтора десятилетия, он отметил:
ни один член моей команды даже не знал, кто будет премьер-министром в случае победы. Я считаю, это правильно. Потому что президент Абхазии, учитывая ее тяжелое кризисное положение, он должен прийти во власть максимально с развязанной политикой. Вот я могу себя назвать политиком, который не имеет никаких политических обязательств перед определенными теневыми группами. Руководитель первого отдела охраны президента не зашел к нему в кабинет и сказал, что пора носить ноги. Вот до президента это не дошло. К сожалению, большому. Потому что каждый переворот – это огромный удар по нашей государственности. Огромный удар по позиции президента переговорной за пределами Абхазии.
Во вторник, 15 декабря, Кристина Озган дала интервью «Абснепресс», в котором выразила свое отношение к критическим высказываниям экс-министра экономики, руководителя общественной организации «Абхазское народное движение» Отгура Ардзинба. По ее мнению, его интервью породило не только множество вопросов к бывшему чиновнику, но больше поразило способностью человека, более 5 лет отвечавшего в нашем государстве за все экономические процессы, публично, без тени смущения, откреститься от всего, к чему он непосредственно причастен. Конец цитаты. И далее. В декабре 2017 года делегация Министерства экономики Абхазии принимала участие в конференции в Санкт-Петербурге. Из информации РИА Новости читаем: Абхазия планирует восстановить инфраструктуру страны, в частности свою энергетику, за счет легализации оборота криптовалют и введение национальной виртуальной валюты Абхазиан Коин. Об этой задаче на площадке форума рассказали управляющие партнеры фирмы Blockchain Consulting, консалтинговой компании, которая оказывала услуги властям Абхазии в части реализации проекта «Криптовалютный рай». За услуги этой компании были уплачены бюджетные деньги Республики Абхазия 6 миллионов рублей. Ардзинба на этой конференции обещал: собственная криптовалюта у Абхазии может появиться уже этой осенью, а полномасштабно вводить ее в экономику страны правительство намерено к весне 2018 года. Интересно, что он об этом думает сейчас. Конец цитаты. Отгур Ардзинба не замедлил ответить, снова выбрав разговорный жанр. На сей раз это было большое, на час 10 минут, интервью в тот же день 15 декабря на канале Абаза ТВ его гендиректору Руслану Хашигу. Он неоднократно назвал используемый Кристиной Озган стиль хамским и, в свою очередь, вновь обвинял действующую власть в том, что та, прекрасно зная о плачевном состоянии энергосистемы страны, допустила нынче бесконтрольный завоз в нее огромного количества оборудования для майнинговых ферм и, даже когда приступила к ограничению их деятельности, все равно оставляла время для продолжения такого завоза. Руслан Хашик на протяжении интервью не раз стремился смягчить полемическую риторику и в какой-то момент обратился к собеседнику:
какое начинание правительства, как вы заявляли в самом начале, вы готовы поддержать и помочь в реализации из того, что сейчас есть на повестке дня?
Мне нравится, значит, я слушал интервью министра финансов, вице-премьера, хотя этим, наверное, должно заниматься Министерство экономики, но он говорил о том, что нужно поддержать бизнес в части бюджетирования кредитов, субсидирования кредитов, поддержки, стимулирования. Вот это мне нравится. Значит, и другого рода деятельность, там у нас есть контакт, и изменения по акцизному налогу, там давно назрело изменения. И, кстати, мы готовили, оно сейчас нашло свое продолжение, и, слава богу, это хорошо. Значит, министр юстиции, вот я слушал его интервью, мне очень понравилось, как он говорил о том, что нужно систематизировать работу. Давно назревшие изменения в части оцифровизации реестра, это необходимо, это облегчает работу самого министерства и облегчает работу для предпринимателей, которые получают из этого реестра информацию или вносят в него. Мне также понравилось выступление молодого помощника главы администрации президента Александра Ачпа, где он говорил о том, что они будут создавать платформу электронную, где госзакупки будут контролироваться, то есть все прозрачно. Это шикарная инициатива.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу в Тбилиси 21.30, в Сухуми, Схинвали, половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Амина Умарова.
Кандидат в премьер-министры Грузии, исполняющий обязанности главы правительства Георгий Гахария, представил на утверждение парламенту обновленный состав кабинета министров страны. Среди кандидатур в новое правительство лишь одно новое лицо. На пост главы Минюста представлен Гоча Лорд-Кипанидзе. Ранее он был заместителем экс-главы ведомства Теицу Лукиани. После ее отставки же исполнял обязанности министра. По итогам парламентских выборов 31 октября больше всего мест в законодательном органе получила правящая партия «Грузинская мечта» 90. Остальные 60 мест распределились между 8 оппозиционными силами. Однако они заявляют, что результаты выборов были сфальсифицированы и отказываются от мандатов. Лишь часть оппозиционеров намерена дождаться окончания переговоров с грузинской мечтой. Ранее телекомпания «Формула» со ссылкой на свои источники сообщила, что грузинский миллиардер, экс-премьер и действующий руководитель правящей партии «Грузинская мечта» Бедзина Иванишвили может вновь формально уйти из политики. Генпрокуратура самопровозглашенной Республики Южная Осетия сегодня обнародовала новую информацию по делу о смерти Инала Джабиева. В сообщении говорится о выводах судебно-медицинской экспертизы, представленной юго-осетинским экспертом Зариной Загоевой. Загоева установила, что смерть Джабиева наступила в результате острой сердечной недостаточности, развившейся вследствие полученной им травмы. В Генпрокуратуре признают наличие двух противоречащих друг другу экспертных заключений и говорят, что необходимо провести третью, независимую комиссионную судебно-медицинскую экспертизу в ином экспертном учреждении. По информации Генпрокуратуры, юго-осетинский эксперт также подтвердила факт длительного немедицинского употребления Джабиевым наркотического средства метадон и присутствие во всех его органах этого наркотического средства. Отметим, что ранее было опубликовано заключение российских экспертов, в котором говорилось, что Джабиев умер не от пыток, а от прекращения приема наркотиков. Один из основателей партии Гирчи, Зураб Джапаридзе, учредит новое политическое объединение. Он сообщил, что в стране будет две партии с идентичным названием. 26 декабря в 15.00 состоится съезд Гирчи. Будет основана новая партия. С тем же именем, с тем же логотипом, отметил Джапаридзе, добавив, что между партиями будет конкуренция. В начале декабря Джапаридзе сообщил, что больше не намерен строить Гирчи вместе с тремя главными фигурами в партии – Яго Хвичи, Вахтангом Мегрилашвили и Сандро Раквиашвили. По сравнению с 2019 годом уровень преступности в Грузии снизился на 10%, заявил глава МВД Вахтанг Гамилаури после презентации отчета о работе ведомства за 2020 год. «Мы часто слышим от оппонентов, что криминал в стране вырос. Эти заявления направлены на дискредитацию полиции. Благодаря усилиям правоохранительных органов преступность в стране сократилась на 10%, заявил Гамилаури.
Спасибо. Региональная новость нам прочитала Амина Умарова.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Микрофон Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Глава Совета Безопасности самопровозглашенной Республики Абхазия Сергей Шамба долгое время возглавлял внешнеполитическое ведомство и был участником переговоров с представителями официального Тбилиси, которые проходили на разных уровнях. В нашей рубрике «Гость недели» он поделился своим видением ситуации на Южном Кавказе после войны в Нагорном Карабахе и рассказал о концепции внешней политики, подписанной президентом Асланом Жаниевым, в которой выражена готовность абхазской стороны к диалогу с Грузией. С Сергеем Шамбом вас беседовала Елена Заводская.
Сергей Миронович, скажите, пожалуйста, как по-вашему, какие уроки должна извлечь Абхазия из недавних событий в Нагорном Карабахе?
Конфликт в Нагорном Карабахе в течение долгого времени во всем регионе Южного Кавказа создавал напряженность. Я думаю, что главная ошибка заключалась в том, что было мало дипломатии в вопросе урегулирования существующих проблем между Карабахом, Арменией, Азербайджаном, Турцией. Надо было разговаривать. Это то, о чем я всегда говорю. Любая страна не должна игнорировать дипломатию. Тем более тогда, когда есть угрозы, когда есть конфликты. У нас аналогичная проблема есть в Грузии. Неурегулированный конфликт между нами, он тоже потенциально дестабилизирует ситуацию во всем регионе. Любому здравомыслящему человеку ясно, что когда есть конфликт, надо разговаривать. Последний аргумент – это война. У нас с Грузией общие границы, у нас многовековая история взаимоотношений. Были разные периоды войны и дружбы между нашими странами. Последняя война, которая была уже почти 30 лет назад, она оставила глубокие шрамы, конечно, оставила много проблем, о которых нужно говорить. Прошло достаточно много времени для того, чтобы начать разговор на эту тему. Для нас то, что произошло между Азербайджаном, Карабахом, Арменией и Турцией, это наглядный пример того, чего нужно избегать. Я не из тех, которые говорят о том, что Грузия может тоже совершить интервенцию, и результат будет у нас такой же, как в Карабахе. Я далек от этого, потому что у нас несколько другие отношения с Российской Федерацией, которая является гарантом нашей безопасности. У нас есть соответствующие договоры, и у нас есть достаточно сил для того, чтобы противостоять любой агрессии. Но мы не должны быть заинтересованы в постоянном конфликте. Мы соседние государства, и никто никуда не испарится из этого региона. Поэтому нужно говорить о том, какие отношения нужно устанавливать.
Как то, о чем вы говорите, отражено в концепции внешней политики, которая сейчас обсуждается в обществе?
Если говорить о концепции внешней политики, которая была принята недавно и которая подверглась критике, то в этом документе прямо сказано, что Республика Абхазия заинтересована в налаживании равноправных добрососедских отношений с Грузией. Взаимоотношения между Республикой Абхазия и Республикой Грузии можно восстановить лишь на основе взаимного признания и уважения суверенитета и невмешательства во внутренние дела друг друга. Поэтому говорить о том, что какие-то принципиальные позиции кто-то хочет уступать, об этом вообще речи нету. Напротив, подчеркивает, что необходимо заключить с Грузией такие соглашения, которые только будут подчеркивать наши добрососедские отношения. Я понимаю, что это процесс сложный. Многие говорят, что это невозможно. Может быть, и невозможно будет. Может быть, можно будет продвинуться на этом пути хоть немного. Я считаю, что надо, конечно, начинать с каких-то мелких шагов.
Скажите, пожалуйста, какие это должны быть шаги? В чем это должно заключаться?
Есть вопросы, которые сегодня решаются в двухстороннем формате. Это вопросы, связанные с работой Ингурской гидроэлектростанции. Это торговля контрабандная, которая сегодня происходит и не может нас не беспокоить. Есть вопросы, связанные с криминальными всякими проявлениями, которые имеют место. Тоже надо договариваться. Определенные каналы связи сегодня существуют. Любые вопросы, где абхазская сторона сталкивается с тем, что Грузия препятствует решению некоторых вопросов, касающихся поездки за рубеж наших граждан, участия каких-то ансамблей наших или молодежи, или по лечению, когда люди выезжают, и многие другие вопросы, где вот просто есть такое противодействие со стороны грузинской. Мы могли бы все-таки начать говорить об открытии транспортных коммуникаций, это железная дорога, авиасообщение, как начать эти шаги мелкие? Ну, я думаю, что был период при президентах Ардзинбе, президенте Багапче, когда были довольно интенсивные контакты между неправительственными организациями. И сейчас можно было бы на этом уровне тоже какой-то диалог продолжать. Кроме того, вот в концепции не исключается вариант создания какого-то нового канала для переговоров с Грузией. Россия и Грузия имеют такой канал, процесс, который с грузинской стороны возглавляет Абашидзе, а с российской Караси. Можно было бы установить такие тоже каналы для решения каких-то насущных вопросов. Как это будет развиваться дальше, время покажет. Я не могу говорить о том, что у нас будет сразу какой-то прогресс, но разговаривать нужно. Я не понимаю, как можно отрицать возможность диалога, когда есть конфликт. Ну, это в любой конфликтной ситуации всегда разумнее всего разговаривать начать.
А вот у грузинской стороны есть такое?
Я не знаю, надо уже попробовать. В Грузии тоже есть сторонники диалога, и есть много сторонников, которые против любого диалога. Ну, понятно, что мы от каких-то коренных своих интересов отступать не собираемся. Они, очевидно, тоже не собираются отступать от своих коренных вопросов. Но между вот этими крайностями всегда существуют вопросы, где можно найти компромиссные решения. Я считаю, что компромисс по многим вопросам возможен, за исключением коренного интереса нашего общества. Это наша независимость, это суверенитет, все остальное – темы, о которых можно разговаривать.
В обществе очень болезненно реагируют на всякую возможность таких прямых переговоров с Грузией. Есть ли у вас какие-то опасения в этой связи? Какую опасность для абхазской стороны может нести вот такая вот непосредственная прямая дипломатия?
Я вижу опасность в том, что дипломатии нет. Само по себе дипломатия опасности никакой нести не может. Если кто-то опасается, что абхазская сторона путем переговоров может уступить какие-то свои принципиальные позиции, то вот как раз в этой концепции написано, что диалог с Грузией может быть основан только на взаимном признании. Всякие доводы о том, что переговоры нецелесообразны, я не вижу аргументации твердой под этими заявлениями, во-первых. И во-вторых, я не считаю, что большинство в обществе настроено против диалога. Таких исследований не проводил никто. Я, насколько слышу от многих людей, они правильно понимают эту позицию, закрепленную в этой концепции. Такая реакция в общем, как будто мы сразу вот сели за стол переговоров и начали разговаривать. Мы еще не знаем, Грузия как отреагирует. Мы просто заявляем о том, что мы готовы разговаривать, и мы считаем, что дипломатия – единственное возможное путь для в наших взаимоотношениях на сегодняшний день.
Почему, Сергей Миронович, вот те вопросы, о которых вы говорите, не обсуждаются и не решаются в рамках женевских дискуссий?
Главная тема женевских переговоров, на которой настаивает абхазская сторона, заключается в подписании соглашения о невозобновлении войны, договор такой о мире. Я за то, чтобы всегда было много каналов связи. Мы не можем довольствоваться тем, что вот у нас единственный есть канал переговоров – это женевские встречи. Речь идет здесь о том, чтобы находить еще дополнительный новый канал.
В чем был основной смысл, суть вот того меморандума, который был подписан?
Тогда, в 1997 году, я участвовал в делегации, которая по инициативе Примакова вылетела в Тбилиси. У Примакова тогда была концепция, которую он хотел сторонам предложить. Она имела такое условное название «Общее государство». Это что-то смешанное между конфедерацией и федерацией. В результате длительных переговоров абхазская сторона на такие уступки не согласилась. Понимаете, были разные периоды в наших взаимоотношениях, когда мы готовы были еще до войны на какие-то конфедеративные отношения. Потом война внесла свои коррективы, уже говорить об этом смысла никакого не было. Поэтому мы принципиально стояли на своей позиции о том, что Абхазия может разговаривать с точки зрения независимого государства и установления добрососедских отношений с Грузией. Уже тогда стоял этот вопрос, и я с тех пор и до сегодняшнего дня придерживаюсь этой линии. И тогда в результате вот этой поездки, чтобы не расходиться так ни с чем, вот был заключен такой меморандум о том, что стороны отказываются от применения силы и угрозы применения силы. Это важный документ, подписан двумя президентами. Такого уровня после этого у нас важного документа никогда не было. Сам Владислав Григорьевич Ардзинба был на такой позиции, и я продолжаю отстаивать именно эту позицию, что мы должны с Грузией разговаривать терпеливо, может быть, это долго будет, о том, чтобы установить нормальные добрососедские отношения между нашими государствами, основываясь на нашем праве на самоопределение, которое мы отстояли с оружием в руках. И ни конституция, ни концепция не допускают того, чтобы абхазская страна отказалась от своей независимости.
Ветераны АРО заявляют, что прямые переговоры с Грузией понизят статус Абхазии. Согласны ли вы с этим? Могут ли такие переговоры как-то повлиять на статус Абхазии в переговорном процессе?
Ну, я вообще никак не могу это понять, какая здесь взаимосвязь. В этом заявлении предполагается, что мы отказываемся от женевского формата. Совершенно этого нет в этом документе, в концепции. Этот Женевский процесс, он остается. Я всегда был приверженцем того, чтобы этот канал сохранялся, хотя многие тогда и говорили о том, что он не приносит никакого результата, зачем он нужен. Я всегда придерживался того, что он нам нужен, потому что это единственный канал. Когда-нибудь этот канал перестанет работать, Организация Объединенных Наций занималась урегулированием конфликта. Потом Организация Объединенных Наций отказалась продолжать эту миссию, и все это закончилось. Так и здесь это может закончиться. Поэтому разные каналы на разных уровнях, они нужны и на неправительственном уровне, и на правительственном уровне. Они нужны, но они должны быть прозрачны, известны обществу, конечно, в той мере, в какой дипломатия вообще может быть открыта.
Как изменилась позиция Турции на Южном Кавказе после Карабахской войны?
Ситуация, конечно, изменилась на Южном Кавказе. Мы уже видим, что страна НАТО, Турция, уже находится на Южном Кавказе, присутствует. Россия сегодня там присутствует. Мы слышим о инициативах, которые вот недавно выдвинул президент Турции Эрдоган, о создании такого формата, где будут участвовать страны Южного Кавказа. Он перечислил Турцию, Азербайджан, Россию, Грузию, Армению. Ну, почему нам не разговаривать о том, чтобы, если такой какой-то формат будет, чтобы мы тоже как-то участвовали в этом, потому что мы тоже в этом регионе присутствуем. У нас тоже неурегулированный конфликт есть с Грузией. Всегда должна быть у абхазской стороны, у абхазского государства своя открытая дипломатия. Многие эксперты сейчас прогнозируют, как может развиваться в дальнейшем ситуация. Не хотелось бы сейчас на эту тему говорить, но все может очень резко и серьезно измениться в нашем регионе. Как это будет, сейчас не хочу просто делать прогнозы. Много разных вариантов, и позитивных, и негативных тоже.
Абхазия может какие-то усилия предпринимать?
Надо показывать, что мы готовы активно разговаривать со всеми сторонами. Наша дипломатия должна быть инициативной. Мы не должны говорить, что с этим мы разговариваем, с тем мы не разговариваем.
Будут предприниматься какие-то определенные усилия для того, чтобы вот эта дипломатия начала работать?
В процессе предвыборной кампании Аслан Георгиевич Бжани говорил о том, что нужен такой диалог с Грузией. Я говорил об этом и раньше. Мы говорим о том, что мы готовы разговаривать, но мы пока еще не знаем, они готовы с нами разговаривать или нет. Мы сейчас говорим о том, что мы готовы и открыты для разговоров.
8 недель был глава Совбеза самопровозглашенной Республики Абхазия Сергей Шамба. С ним беседовала Елена Заводская. А переходим к другим темам. По сравнению с 2019 годом уровень преступности в Грузии снизился на 10%, заявил сегодня глава МВД Грузии Вахтанг Гамилаури после презентации отчета о работе ведомства за 2020 год. Впрочем, независимые правозащитники все же отмечают ухудшение в некоторых направлениях и связывают их с тяжелым экономическим и социальным фоном в стране. С экспертами поговорил Сергей Бригвадзе.
Конец 2020-го отметился чередой вооруженных нападений на банки, микрофинансовые организации и даже медучреждения Грузии. Некоторых преступников правоохранителям удалось задержать, другие скрываются до сих пор. Представители СМИ спросили исполняющего обязанности министра внутренних дел Вахтанга Гумилаури, почему такие ограбления участились в Грузии.
Увеличение числа таких случаев – это когда фиксируется 10-20 таких фактов. А был только один случай, когда мы поймали злоумышленника. Ограбления банков происходят всегда, каждый год.
Цитирует Гумилаури информационное интернет-агентство «Интерпресс Ньюс». Действительно, согласно официальной статистике МВД, в 2020-м даже наблюдался определенный спад преступности. С января по октябрь текущего года было зафиксировано 48 543 нарушения Уголовного кодекса Грузии, что почти на 10% меньше, чем за аналогичный период 2019-го. Что же касается преступлений против собственности, то их в этом году было зарегистрировано 18 729, на 12% меньше, чем в прошлом. Впрочем, многие эксперты утверждают, что статистика в данном случае просто не отражает полную картину. Сейчас в стране наблюдается тяжелейший социальный фон – это последствия эпидемии и ограничительных мер. В такой ситуации следует говорить не о количестве, а о качестве правонарушений. Ведь люди решаются на такие преступления, которые не совершались в стране десятилетиями, утверждает глава Центра по правам человека Аликот Скитишвили.
Нападение на банк можно связать с тяжелым социальным фоном. У злоумышленников в Зугдиде не было каких-либо политических требований. Случившееся было связано с нуждой. У человека не было другого выхода. Во втором случае это стало очевидно, когда человек выдвинул требования, связанные с решением его социальных проблем.
Аликот Скитишвили говорит о задержанном за нападение на микрофинансовую организацию, который потребовал запретить в Грузии азартные игры, понизить ставки по банковским кредитам до 7% и цены на медикаменты. При обсуждении этого случая в обществе часто отмечали, что этот гражданин по-своему сформулировал требования многих граждан, пострадавших от запретов и ограничений.
Это ситуация пандемии. Всю вину сваливать на власть, конечно, было бы неправильно. Но именно власть ответственна за управление ситуацией во время пандемии. И в их обязанности входит не только борьба с коронавирусом, но и последующий анализ и организация новых мероприятий в новых реалиях для предотвращения роста преступности.
С этим не вполне согласен старший научный сотрудник Института государства и права при ТГУ Георгий Глонти. Говорить о том, что подобные тяжкие преступления приобретают систематический характер, пока рано. Пример эксперт тоже приводит указанные случаи.
Трудно сказать, это просто акт хулиганства или это какой-то человек с расстроенной психикой действовал. В общем, общественная опасность такого деяния, она достаточно низка и во многих странах вот существует. Особенно это связано с пандемией, вот с изоляцией. Люди, которые вот совершают такие какие-то неадекватные поступки. Насчет нападения на банк, бывают и такие случаи. Но это единичный случай, опять. Когда мы говорим с точки зрения оценки так политической, конечно, мы можем заниматься демагогией, популизмом, но в реалии это, в общем, явление, которое имеет место быть, и, ну, если их небольшое количество, это не трагедия.
Что касается преступности в целом, Георгий Глонти не видит кардинальных изменений. Изменения остаются на уровне статистической погрешности, говорит он. Впрочем, в одном сходится большинство специалистов. Данные могут не отражать всей картины в вопросе семейного насилия. В 2020-м было зафиксировано 4562 таких случая, что на 8,54% больше, чем в прошлом году, говорит народный защитник Нино Ломджария.
Особенно ухудшилось положение жертв семейного насилия. В этом году они оказались в одном пространстве, лицом к лицу с опасностью. По данным, за 9 месяцев были убиты 19 женщин. Также зафиксированы 23 попытки убийства женщин. Мероприятия, проводимые государством, не полностью отвечают нуждам жертв семейного насилия. Остается довольно низким уровень информированности населения о сервисах, предлагаемых государством жертвам семейного насилия.
Причем многие правозащитники утверждают, что жертв семейного насилия значительно больше. Многие просто не обращаются в полицию, либо не получают ожидаемой поддержки. Именно поэтому властям предстоит проделать серьезную работу для повышения доверия к правоохранительным органам и их эффективности, считают эксперты. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем нашу программу. Вчера в Москве прошла традиционная итоговая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Среди прочих тем не было за долгие годы, по-моему, впервые упомянута Грузия. Мы поговорим об этом и обо всем остальном, что касается Кавказа и вообще региона в целом, с тбилисским политологом Гелой Васадзе. Гела, добрый вечер. Гела, то, что не было сказано про Грузию, не было вопросов про Грузию, соответственно, ответов, это хорошая новость или плохая, если так, по большому счету?
Я думаю, что это никакая не новость, потому что для президента России в данном случае обсуждать новости по Грузии в стране, где политический кризис и где, в общем-то, все политические партии обращаются исключительно к за посредничеством к Евросоюзу и к Соединенным Штатам, но это, выражаясь так жаргонно немного, было бы немного западло. То есть он просто не хотел этой темы затрагивать, потому что, ну как бы Россия тут вообще при чем? У Грузии своя повестка дня, хотя есть вопрос, который я бы задал Владимиру Путину и могу получить ответ, это вопрос по железной дороге через Абхазию, потому что это наверняка актуальный вопрос для России. Но, видимо, там сошли, что это лишнее, это не нужно, что в данном случае эта тема не нуждается в лишней публичности, скажу так.
Ну и тема последних событий на Кавказе тоже не была затронута касательно Грузии. То есть все-таки, я думаю, что тот вопрос, который вы сейчас упомянули, он все-таки гораздо шире о последствиях этой войны для Грузии. А почему даже об этом не было речи? Ведь эта тема, в общем, как бы достаточно горяча все-таки и в Грузии, и, возможно, где-то в кабинетах в Москве.
Ну, там это было по Карабаху.
Про Карабаху отдельно, это сейчас спрошу. Про Карабаху именно касательно Грузии. Уроки, скажем так, Карабаха для Грузии, ситуации на Кавказе, ситуации тут после тоже, войны. Да.
И тут тоже Путин вошел бы, если бы об этом было речь, он бы вошел бы в противоречие, потому что когда он говорил про Карабах, он особенно подчеркивал и говорил о международном праве, о том, что это территория Азербайджана. Он несколько раз это подчеркнул, о том, что это непризнанная территория, не может быть признана и так далее и тому подобное. А в данном случае, если бы привели пример из Грузии, то был бы вопрос несколько в неудобное положение, если бы поставил бы президента, что вот, пожалуйста, такие же Тбилиси и Абхазия, и так называемая Южная Осетия, и что? Поэтому я думаю, что и в этой связи вспоминать Грузию было несколько неудобно для Путина.
А как вы поняли Путина, перейдем к Карабаху, как вы поняли Путина, изменилась ли каким-то образом в его изложении российская позиция касательно Карабаха после начала миротворческой операции?
После начала миротворческой операции, вот очень интересный вопрос, очень интересно он ответил по поводу начала войны, вообще начала войны, это был ключевой момент. Причем, если раньше я, скажем так, считал, ну, это было чисто мое предположение, которое, кстати, большинство из нас с ним не согласны, что Россия, если и подключилась к процессу только в ходе военной операции, и не было заранее этой операции согласовано с Москвой, то вот сейчас вот эти ответы Путина, в общем-то, они меня убедили еще раз в том, что, опять-таки, я говорю, что это мое личное мнение, что изначально, вот 27 сентября, России в этом процессе не было. То есть началась война, а потом уже понятно, что потом уже они договаривались. То есть договаривались уже по факту. То есть что сказал Путин? Путин сказал, что ситуация вышла из-под контроля, что там давно было напряжение, и вообще он особенно подчеркнул, что это не было результатом вмешательства внешних сил. Но смотря что считать вмешательством внешних сил. Как минимум военно-техническую помощь Азербайджану, оказанную Турцией, это уже результат вмешательства внешних сил. Но он это особо подчеркнул. Кроме всего прочего, Путин практически отказался от Минской группы. Он говорил о них, упомянул о ней один раз и упомянул о ней в прошедшем времени, но зато продвигал именно трехсторонний формат как, скажем так, гарант стабильности и гарант мира на Кавказе. Вот этот трехсторонний формат заключения вот этого поглощения, плюс к тому, конечно же, за этим трехсторонним форматом, конечно же, маячила и Турция.
Вот я как раз хотел об этом спросить. В какой степени этот трехсторонний формат во вчерашнем изложении Путина на самом деле четырехсторонний?
Я думаю, что он абсолютно четырехсторонний, потому что если мы перейдем к следующей части речи Путина, то тут он говорит об открытии коммуникации всего Южного Кавказа и говорит об этом об очень важном, скажем так, об очень важном направлении. И тут нужно хорошо понимать, то есть, опять-таки, я думаю, что почему вообще это стало возможно, то, что произошло? Потому что Россия стала заинтересована, жизненно заинтересована в тех баллистических и энергетических проектах, которые осуществлял Азербайджан совместно с Турцией. То, что раньше рассматривал до Украины, до аннексии Крыма и войны на Донбассе, и до того, как возникли проблемы с «Северным потоком-2». Рассматривалось явно как конкурирующие проекты, и мы знаем прекрасно, что...
Сейчас, Гел, мы должны заканчивать. Да, мы просто уже должны выходить из эфира. Да, я понял. Спасибо вам большое. Напомню, у нас на прямой связи был Гел Ивасадзе, политолог из Грузии. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода». «Свободная Европа» вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.